Вот, по поводу пункта «добираемся до места отдыха», есть какие-то дополнения? Какие-то вы сталкивались сами, может быть, со сложностями какими-то? Да, пожалуйста. Ну, братья.
Это возможно, но не практично. Ты вот немножко вот, точнее скажи, да.
Ставят лавки, грузовой автобус, но там, соответственно, 25
детей. Нет, знаете как, братья и сестры, оно понятно, что вот, например, когда в Уральском объединении начинались лагеря, привозили детей на КАМАЗе, в кузове. То есть вот реальная ситуация была, на КАМАЗе в кузове везли детей. По полям, там, вот. А первые они спали, знаете как, вот расстелили брезент, вот, сверху одеяло положили, они легли и другой частью брезента их накрыли. И вот так они спали. Друзья, ну так было, это точно было. Друзья, но это же не означает, что так должно быть всегда. Друзья, бывают ситуации, когда невозможно. То есть мы должны максимально продумать безопасность детей, максимально продумать. Просто, ну вот нет возможности, ну все, надо ехать, но нету никакой возможности, вот, ну можно ехать. Но очень часто бывает, что возможность есть, просто нету желания. Или нету, например, дорого. Допустим, поехать на одной машине, или поехать на двух машинах, на двух дороже. Но сейчас время такое, что мы должны все-таки использовать те возможности, которые мы имеем. И если есть возможность, я думаю, знаете, как я думаю, если вот нет никакой возможности, Бог благословит и сохранит. А если мы просто ленимся, или нам денег жалко? Друзья, тогда ситуация другая. Вот тут так надо исходить из ситуации. Конечно, если сейчас сказать, что все, кто не пристегнут, тот вообще не едет. Мы ограничим, и там в некоторых церквях вообще не будет выходов на природу. Но мы должны приложить все усилия максимально к тому, чтобы было безопасно. И если есть возможность, все-таки делать так, как надо делать. Да, Вадим, пожалуйста. Да, кстати, да, да, да.
Вот сюда сразу же имеется такая практика, появляются в наших общинах дети-инвалиды. Это надо учитывать. Если это дети попадают, ну, находятся в какой-то группе, то содействовать их выезду, но в присутствии или родителей непосредственно, или близких родных, которые могут обслужить и которые могут, ну, как бы знать протекание этой болезни. Вот. Но чтобы забота о детях была одинаковая ко всем, и к здоровым, и к больным, и к инвалидам.
Угу. Да, конечно.
Еще помните, что взять с собой?
Да, пожалуйста.
Непослушные
дети?
Да, очень интересно. И когда вызывали спасателей, администрацию братьев вызывали, в общем, там дело такое. Они залезли, туда слезть не могут, она осыпается, вот они все отпустятся на этой горе. Пока спасатели не приняты. Тренировку еще считают, что нужно взять с собой не кухонный ножик, а хороший ножик.
Ну да, да. Вообще, это, то, что нужно взять с собой, там достаточно большой, как бы, этот перечень. Я имел в виду, ну, то, что вот требуется по нормам обязательно, вот по санитарам. Но веревка, наверное, тоже, да?
Горы всегда надо брать веревку.
Да.
И чем длиннее, тем лучше.
Ну вот у нас, например, мы живем, у нас ни одной горы нету в расстоянии 100 километров. Вот. Ну да, хорошо, да, конечно, веревка, да. Я запишу сейчас. Веревка. Да, пожалуйста, вопрос. Угу. Ну, я скажу, как у нас вот в церкви. Вообще у нас любое служение организовано так, как я сейчас скажу. Любое служение. То есть мы говорим, например, допустим, семейное собрание, или подростковое, или молодежное. Мы, ну, в некоторых случаях мы вообще не говорим о деньгах, просто организуем за свой счет, и все, за счет церкви. Очень часто, почти всегда. Но, например, допустим, все-таки это семейное общение, где люди зарабатывают и могут заплатить деньги, или молодежное общение, такое местное. То мы говорим так, что братья и сестры, стоимость, например, допустим, там, допустим, 100 рублей с человека, у кого есть возможность в ящик положить, мы не собираем под запись никогда. Вот. Потому, чтобы была возможность поехать у всех. А недостающую сумму мы с церкви всегда доплачиваем. Я не знаю, как в других местах, но у нас церковь не очень большая, маленькая в смысле. Поэтому, может быть, в других местах другому как-то организован этот вопрос. Конечно. Кстати, я скажу, вот мы приехали в екатеринбургский лагерь, я вам скажу. И надо, там у братьев появилась такая мысль отправить молодежь в заповедник, там очень интересный заповедник. А не было предусмотрено бюджетом лагеря. И как быть? А примерно 200 рублей на человека, или 150 рублей на человека надо заплатить. А там молодежи много. Ну, не так много, как в наших лагерях, но человек, ну, 150-то было. Вот. И как отправить? Выделять деньги – это большая сумма. Под запись каждого брать – сумма получается, ну, как бы у кого-то нету. И мы объявили так: 150 рублей с человека стоит. Вот ящик, у кого желание, положите. Набралось больше, чем надо. То есть кто-то положил больше денег. И у нас в кассе тоже так же. Ну, я не скажу, что больше, мы не считаем, но в общем-то, да, собирают. Потому что все же люди сознательные и хорошие.
В основании. Да.
То есть я думаю,
можно, скажу, очень важно, чтобы в материальном вопросе не был ущемлен ребенок с бедной семьи. Вот да. Это главное надо иметь, чтобы он не почувствовал, что он ущемлен. Почему? Потому что любое ущемление, оно будет ранить. После этого оно будет отдалять ребенка от этого общества. И после этого ребенок выпадет или в осадок, уйдет из этой группы, или будет как-то конфронтировать уже с теми инициаторами таких вот мероприятий. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы никогда материальный вопрос не был причиной того, что кто-то где-то не побыл, не поучаствовал. Всегда надо стараться, чтобы это лаконично, аккуратно проводить. Вот.
Угу. Хорошо. Друзья, следующая часть. Если есть дополнение, счет? Нету? Следующая часть называется «Завершение общения». А потом мы поговорим о самом общении. То есть у нас была часть «Подготовка к общению», «Добираемся до места общения». И вот теперь, ну, это, как разгонять. И сейчас «Завершение общения». Для что необходимо сделать, когда мы завершаем общение? Первое. Убрать за собой мусор. Вот. Желательно это делать с детьми вместе. Объясните им, для чего мы надо мусор убирать и так далее. И убрать за собой мусор. Друзья, совершенно ситуация неприемлемая, когда мы уехали, а после нами мусор остался. Это и нарекание со стороны внешних, может быть. Это и для детей плохой пример очень. И, в общем, это плохо. Мы должны убрать мусор. И дети сами должны в этом принять участие. Второе.
Можно один пример? У нас была комиссия в лагере в том году, и один из ответственных лесничих вот такой привел пример. Ну, мы в беседе с ним продолжительное время были, и он говорит: я помню, когда вы были еще вот там, это в районе Майкопа, вот там вы были. И говорит: вы знаете, что нас удивило? А прошло, ну, от 10 до 15 лет того случая, примерно так. Вот вы знаете, что нас удивило? Когда вы уехали, и мы сразу выехали туда, на ваше место, мы не нашли никакого мусора. Мы нашли только одну яму, где были захоронены гниющие отходы, вот, но никакого мусора, полиэтилена или металлического, мы не обнаружили. Нас это очень удивило. А меня удивило, что прошло 10, ну больше 10 лет, может 13 лет, человек это помнит. То есть след добрый остался после нас.
Угу. Друзья, ну и вообще насчет мусора, вот я не знаю, как вот в других местах, но для меня очень тяжело, когда в это время бумажки в окошко машину выбрасывают, допустим, тяжко, смотреть на это. Однажды мы ехали в одну поездку, сестра одна ехала из церкви, она такая плохо слышит немножко, и одна молодая, ну, девочка из подростков, лет 13, она, девочка из подростков, разворачивает эту конфетку и бумажку хочет выкинуть. Я ей начинаю внушать, ты что делаешь, это же что такое, я там разговариваю. А сестра рядом сидит, она плохо слышит, она не слышит, что я говорю. И она тоже берет конфетку и выкидывает мусор в два окошка. И я говорю этой девочке, выкидывай. Бесполезно вообще что-либо говорить ей, если сестра из церкви сидит и выкидывает в окошко. Но она не стала выкидывать. То есть вообще, я понимаю, так мы в принципе должны не мусорить. Но если уж на мусоре, то надо убрать. Второе. По поводу завершения общения. Надо вовремя закончить общение. Это вообще очень важный пункт. Почему? Потому что дети, особенно маленького возраста, у них усталость наступает резко. Вот они веселятся, бегают, поехали домой. Нет, 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 нет. Через все, через полчаса они уже капризничают, уже все такие вот. Ну вот у нас, например, у меня маленькие дети, да, совсем. Вот так вот бывает. Вот выехали, например, там на море. Все, бегают, все там. Я говорю, 2 часа. И жене говорю, 2 часа. Все, 2 часа, и, казалось бы, веселье в полном разгаре. Сколько раз я себе вот каялся в том, что я остался еще на час. Потом невозможно. Они засыпают, они там капризничают, начинают ссориться или еще что-нибудь. Но дети постарше, конечно, не так. Но все равно вовремя закончить общение важно. С точки зрения здоровья детей, психики их тоже важно. Второе, с точки зрения родителей. Вот представьте, поехали, родителям говорим, 6 часов вернемся. А мы заигрались, там в 9 нас нет. Ну, родители как себя должны чувствовать после этого? Друзья, это правильно, если у нас есть порядок. Наш пресвитер в церкви в Толятинской говорил так, что заканчивать надо тогда, когда наиболее интересно, чтобы захотелось возвращаться опять. А если заканчивать тогда, когда уже все надоело, тогда не захочешь опять возвращаться. Друзья, то есть, вот определили время, 3 часа, 4 часа, там, 5 часов, 2 часа, ну сколько времени определили? Заранее. Вот столько времени и придерживаться. Это важно. Друзья, последний пункт вот в завершении общения. А называется у меня обратный путь. И я так написал, не расслабляемся. Обратный путь, не расслабляемся. Вот опять помню по своей вот практике, когда мы с детьми занимались. Вот вышли в лес, устали, набегались, все. И обратно. Друзья, туда шли организованно, шли хорошо, строем и песни пели. Обратно все пошли кто как хотел, через дорогу переходит кто как хочет, расслабились, друзья. В общем, я скажу, что вот это опасная ситуация. Вот обратно, обратный путь, обратные сборы, обратно, когда мы пешком идем или на машине едем, все должно быть не менее организовано, чем когда мы идем туда. Хотя уже все устали, уже вроде все кончилось, уже вот-вот дом, ну и есть опасность того, что мы расслабимся и что-то упустим. Ну, я один раз ребенка забыл, например. Не своего, правда. Мы вспомнили о нем, когда уже уехали. Вот, потом пришлось возвращаться. Ну, правда, уехали, смотрим. Это, друзья, то есть посчитать детей всех, что было. Вот. Друзья, должно быть очень все внимательно, тщательно, даже несмотря на то, что... Бывает, знаете, как еще бывает? Вот приехал, например, 10 взрослых. Например, там 50 детей, там и 10 взрослых приехали. Или трое взрослых и четверо взрослых, там 20 детей приехало. Вроде все провели, и кто-то из взрослых говорит, ты знаешь, мне пораньше надо уехать, можно уеду пораньше? И уехал пораньше, и второй уехал, и осталось 2 человека. 20 или 40 детей, 2 человека осталось. Друзья, вот это тоже неправильно. Должно быть все четко, организовано и вовремя. Начали и закончили. Вот это очень важная ситуация, чтобы нам это... знать, чтобы нам не расслабиться и не потерять бдительность, когда уже все устали. По поводу завершения общения, есть какие-то мысли дополнительные или ценные какие-то замечания? Пожалуйста. По поводу погоды. Ну, в вопросе одежды, наверное, это да? Или как? Но вот у меня нету большого опыта выхода с детьми куда-то так далеко, что ну, меняется все во время. То есть у меня, больше мы говорим о таком краткосрочном походе. Если я говорю, что это на ночь, то уже совсем другой вариант. Ну а форс-мажорные обстоятельства, что мы прям выехали, солнышко светило, приехали, ливень идет. Такое может быть. Здесь уже, наверное, мы не сможем какую-то инструкцию сделать. Как быть, не знаю, в этой ситуации. Да, вот, очень важно. Я, кстати, его хотел отметить. Вот, кстати, действительно, у меня даже отмечен. Когда мы детей развозим домой, вот, например, допустим, родителям доверили детей, то важно ребенка доставить до безопасного места. Лучше всего привести прямо до дома. Или, например, если церковь большая или детей много, то сказать родителям, что в 6 часов в доме молитвы забирайте своих детей. И привести их в дом молитвы. Друзья, бывает так, что мы доводим, например, ребенка, ну ты 2 квартала пройдешь, пройду, ну иди. Вот. Это не очень хороший вариант, потому что получается, ну мало ли что случится. Вот, знаете, друзья, есть такое правило. Вот, допустим, у меня есть сборник в руках. И я хочу сборник передать вот сестре. И вот она берет этот сборник, и вдруг сборник падает на пол. Ну, она еще не взяла, я уже отпустил, да? Вот так вот. Ну, казалось бы, она взяла уже, и он падает. Бывают такие ситуации, да? Вот передача, и что-то падает. Кто виноват в этих ситуациях, как вы думаете? Вот, допустим, если бы разбилась дорогая вещь, им суд бы на нас подали. Вот судья кому бы присудил, кто виноват? Всегда виноват тот, кто передает. Всегда виноват. Вот ты передал, ты должен убедиться в том, что человек взял. Если он скажет, я подумал, что он взял. У него рука здесь была. Друзья, это вообще никакой роли не играет. Ты должен отпустить руку только тогда, когда человек взял. Если предмет упал, ты виноват в этом. Да, то же самое и с доверенными нами детьми. Мы взяли, мы должны быть убеждены в том, что мы их отдали. Был случай. Закончилось общение на природе, или просто даже какое-то детское общение. Детское общение нет, на природе закончилось. Дети все разошлись по домам, тоже везли одного ребенка, ну дойдешь, дойду, и ушел. Ну и руководитель приехал домой и спокойно там ужинает. И вдруг звонок от родителей. Где мой сын? Как, где ваш сын? Он пошел. Нет, домой не пришел. Что делать в этой ситуации? Друзья, оказалось, сын по дороге зашел к другу и решил у него вечер провести, там, у этого друга. А тут паника. Друзья, то есть мы должны сферу ответственности, вот у нас вот есть сфера ответственности, ребенок к нам попал, мы должны его отдать. Убеждены быть 100%, что его взяли. Иначе потом проблемы могут быть. Потом, ну, могут быть, допустим, до суда, там, если какой-то, там, по милости Божьей ничего не дойдет, там, ничего не случится. Но доверие к нам, как к руководителям, может пропасть. Родители должны быть в нас убеждены, что они доверяют нам своего ребенка, значит, точно, 100%, все будет хорошо. Да, поэтому это очень важно. Я допишу сейчас, ага. Да, чтобы ребенка доставить. Какие-то есть еще дополнения по этому поводу? Да, пожалуйста. Водоем и купание, да. Ну, еще раз я как бы скажу, друзья, вот в моей практике вообще нету таких вот случаев, когда мы с детьми выходили на природу на несколько часов и устраивали купание. То есть, ну, такого нет. То есть, бывали, что я брал, например, 3 человек, 4 детей, и мы шли купаться специально. Но организованный выход как детской группы куда-то на несколько часов... Ни разу мы не купались. Это вообще повышенная опасность такая, я боюсь этого. Есть ли какого-то вот по этому вопросу какие-то, может быть, у кого-то есть практика, что с детьми ходили еще и купались? Тоже выезжали, купались с детьми, да? Но здесь, конечно, тогда, если вы организованы детской группой и купаетесь, здесь отдельно. Здесь надо, чтобы мальчики с девочками раздельно купались. Здесь надо, чтобы где девочки купаются, сестры были, умеющие плавать, а не только кричать, еще что случилось. Вот. Это, здесь надо, необходимо дно проверить, очень внимательно дно проверить. Друзья, слышали, в Ейске в прошлом году утонули 6 детей, да? Утонули просто из-за паники. Вот они шли, и яма. Упали в эту яму, не знали, что делать. Второй упал, третий, они барахтались. Вот, тут за ними бросился этот преподаватель, и все утонули. И они его утопили. Друзья, то есть вообще ситуация такая, что это было просто неорганизовано. Я думаю, что если вы организовываете купание детей, то все, что мы сейчас говорили, надо еще раз проговаривать. Это совершенно отдельная ситуация. Это очень высокая опасность. Здесь надо быть, чтобы дети, если дети не умеют плавать, и даже которые умеют плавать, чтобы у них были, может быть, спасательные какие-то вот такие штуки. Там, эти. Не знаю. Для меня это такая сложная тема, организация купания. Да, лучше всего. Вот я говорю, в нашей практике я никогда не встречался, чтобы руководители детей организовывали купание. Лучше всего это пусть делают родители. Если вы хотите выехать на купание, возьмите с собой родителей, пусть они за своих детей отвечают. А так купаться, это на себя такую нагрузку брать, это я даже не представляю. Друзья, есть еще вопросы по организации? Не по проведению самой этой части, а по организации. Или дополнения какие-то? Кто-то, может быть, скажет что-то. Нету, да? Пожалуйста. Ну, я думаю, что это вам решать вопрос нужно с местным с руководством местной церкви. Как в вашей церкви это устроено? Ну, не знаю. То есть, если это служение от церкви, то надо просто советом церкви решить этот вопрос. Выделить средства или с родителей собрать. Это от обстановки зависит очень много. Я не могу сейчас ничего посоветовать. Может быть, братья что посоветуют? Ну, уже советовали. Уже мы говорили. Друзья, давайте дальше перейдем, да? Как провести отдых на природе? Как провести отдых на природе? Друзья, ну здесь вообще разнообразие, которое можно сделать, очень большое. Поэтому что-то как-то структурировать, сказать какие-то общие такие, очень трудно что-то сказать. Но я что отмечу? Друзья, необходимо, чтобы было, ну точнее не то, что необходимо, но обычно в большинстве случаев существует две части. Это назидательная часть и игровая часть. Друзья, назидательная и игровая часть. И неплохо, если все-таки мы с детьми выходим, и назидательная часть присутствует. То есть бывает, вот вышли и просто поиграли с ними, в мячик покидали, и потом домой пошли, поели, домой пошли. Я думаю, что это не самое правильное время проведения. Мы люди верующие, и даже на природе хорошо сделать назидательную часть. Другая сторона, что эта назидательная часть, она должна отличаться от назидательной части в детском собрании. Мы должны понимать, что детей на природе труднее сосредоточить. И было бы неправильно, если мы просто проведем такое же детское собрание, как Дом молитвы, просто на природе. Вот то же самое, только на природе. Это неправильно. Надо, чтобы назидательная часть, она тоже была с природой как-то, ну, в смысле, соответствовала тому месту, где мы находимся. Например, как мы делали? Вот как лично мы делали? Допустим, дети маленькие, 7-9 лет. Мы с ними вышли на природу. Мы взяли два домика. Так, привезли песка. Говорим, так, натаскайте песка. Вот они натаскали песка в одно место, а в другое место камней натаскали. Натаскали камней. Все, давайте поставим. Какой домик сюда поставим? Так вот этот, ну ставьте. Вот они тащат этот домик, он такой не маленький. Поставили сюда этот домик. Второй домик поставили на камни. Так, теперь воду льем. Берем воду, льем, значит, берем ведро, там мы много воды и льем на песок. Льем, льем, льем на песок. В конце концов песок подмылся, вода, домик упал. Теперь льем на камни. Льем, льем, льем. В общем, домик не подмывается, никак не падает. В конце концов, я говорю, что ну, нам на чай что-то оставить, давайте прекратим лить, да? Вот. Сколько еще надо вылить воды, чтобы домик упал? Все дети кричат, нисколько, ну, нельзя вылить воды. Все, провели эту часть. Теперь давайте сделаем вывод. Какой вывод из этого делаем? Вывод такой, что дом установлен на камне, он будет твердо стоять. А кто вспомнит притчу? А как, по которому мы сделали вот этот наглядный такой рассказ. Вспомнили, рассказали, вывод сделали. Да, то есть назидательная часть, она присутствует, но она присутствует в форме, отличной от формы на детском собрании. Мы на природе. Друзья, мы можем использовать, например, деревья, которые вокруг нас окружают. Да? Можем ли мы какую-то взять мысль назидательную из Библии, связанную с деревом? Можем взять или нет? Можем. Даже, например, горчичное зернышко маленькое, а дерево растает большое. Давайте посмотрим вот на это дерево, например. Посмотрели. Друзья, или, например, такая у нас назидательная часть была. Я говорил о том, мысль такую говорил о том, что дети не могут, вернее, люди без водительства Божьего не могут дойти до цели, не могут дойти. Если человек сам по себе, он никогда до цели не дойдет. Ему всегда нужен какой-то ориентир, всегда. Я говорю, давайте проведем эксперимент. Кто хочет дойти вот до того дерева? Там дерево метров 40-50 отсюда. Я хочу. Ну дойди, дошел. А, молодец, дошел. Так, давай еще раз дойди до этого дерева с завязанными глазами. Завязали глаза, он идет и куда-нибудь врезается. И смешно очень получается. Друзья, вопрос. Ты можешь дойти, если ты не видишь? Нет. Значит, чтобы дойти, что надо? Надо видеть. А кто может дойти, не видя? Я, все могу дойти, кто не видит, да? Всем завязан, никто не доходит. Вот, очень интересно. Назидательная часть, назидательная, но эта назидательная часть с учетом природы. Было бы совершенно неразумно выйти на природу и не использовать это. Муравей то же самое. Вот хотим рассказать о том, что надо трудолюбивым быть. Пойдемте на муравья посмотрим. Назидательная часть, но она с использованием муравейника. И они смотрят, как муравей лазит, там, ползает, там, допустим. Потом взять, например, какую-нибудь травинку, бросить туда. Что они с этой травинки будут делать? Они понесли туда и сюда. Вот и так далее. Можно массу-массу именно назидательной части, именно назидательной сделать, ее преобразовать в форму интересную на природе. Почти все можно сделать. Почти все. Друзья, поэтому, когда вы готовитесь к назидательной части, вы имеете в виду, что детям будет интересно и запоминающе, если вы сделаете ее таким образом. Я вот, ну, дети, которые вот уже, вот, например, про этот домик, про который я рассказывал, да, дети, которые вот мы, с которыми мы проводили, сейчас они уже больше 20 лет им всем. Иногда мы с ними встречаемся и вспоминаем, как мы были, и они все про этот домик вспоминают, все. То есть уже 10 лет или больше там прошло, 12 лет, и они все помнят. Да, то есть это хорошо, потому что на природе и интересно получается. Вот. Это что касается назидательной части. Друзья, можно в назидательной части использовать поход. Тоже мы многократно делали походы. Небольшие. Он может быть поход вокруг полянки, может быть. Или может быть поход, ну, совсем недалекий, но он уже запоминающимся. На какие-то наглядные пособия, как вот я сейчас привел. Может быть, у кого-то еще какие-то есть мысли. Вот как вы проводите вот назидательную часть вот этого общения, как вы проводите, чтобы она была интересна с учетом того, что вы на природе.
Братья и сестры, у нас всегда должна быть эта цель, чтобы в любом деле, в походе, дети получили назидание. У нас должно быть это всегда. И надо понимать, что у детей как раз к этому будет совершенно другое отношение. Дети выходят на пруду, и у них одна мысль – развлечься, посмотреть, увидеть что-то новое. И вот это надо знать. И заранее, когда мы куда-то выходим, продумывать маршруты с учетом, что нам нужно на назидание. Ну, вот такой пример приведу. Однажды мы пошли в поход с детьми, и время было конец лета, и в это время в лесу очень много уже спелых кислиц. Это маленькие такие яблочки маленькие. И в это время они осыпаются, и ну, довольно-таки большая территория усыпана желто-белыми такими кисличками. Они ну, довольно-таки вкусные. Пока они висят, они кислые. Когда они уже упали, они более приятные. Вот это один из примеров. И мы с учетом этих кислиц и еще некоторых, мы сделали путешествие из Египта в Палестину. Это была у нас манна, которая упала. Вот кто-то из руководителей еще помнит, когда они были детьми и были в этом походе, что эта манна падала, и рассказали всю эту историю за манну, и когда она первый раз упала, и когда она перестала падать, и как ее собирали, и как ее хранили, и когда нужно было брать, и когда не нужно брать. Удивительно, дети очень хорошо запомнили, когда вот наглядность такая вот присутствует. Поэтому очень хорошо, чтобы хорошие мысли мы подавали детям тогда, когда у них особо расположены сердца, особенно на природе, чтобы не просто так вот какую-то игру предложить для развлечения, но иметь цель, чтобы через эту игру дети получили назидание.
Да. Ну, я несколько примеров расскажу. У нас вот интересно, походы проходили тоже иногда. Вот мы делали один раз выход народа израильского из Египта. Моисей там у нас был, и Аарон с наперсником. Так, ну, немножко это одеты чуть-чуть. И вот идут они, значит, и он рассказывает Моисею, что как они шли. Вот, как бы назидательная часть сопровождается, да, в смысле он рассказывает, но назидательная часть, она быстро как-то поднадоедает, и вот тут мы подходим к горе. Такая небольшая гора, вот, и дети хотят пить, и говорят пить. И Моисей говорит, что мне из горы сей вам воду вывести? Берет посох и по горе стукает. И оттуда фонтан воды, вух такой. Вы знаете, для детей это было... Ну, вообще для взрослых, которые не знали секрета, это было чудо. То есть ничего абсолютно не предвещало к тому, что здесь какое-то чудо произойдет. Мы просто заранее зарыли наверху горы, мы поставили, ну там прикопали немножко бочку с водой, флягу. Из нее сделали шланг, под камнями пустили, землей засыпали и чопик такой забили деревянный. И он выбил его, понимаете, да? Ну когда ударил, он знал где, и выбил его. Вот. Ну, правда, не с первого раза, с второго получилось. Он говорит, бах, не получилось. Все смотрят на него. Ну, дети думают, что игра же. А он говорит, еще раз повторяйте слова, ударяет и вылетает деревяшка. И такой фонтан воды, знаете. Очень красиво, интересно. И дети запоминают. Потом дальше идем. Ручеек такой. И, знаете, овраг, ну, где-то метра полтора, вот такой. И там ручеек течет. И тоже спускается он, берет, зачерпывает кружкой воды, кружкой зачерпывает воду и дает пить детям. Вода горькая-горькая, ну невозможно горькая. Он берет там несколько травинок, бросает туда, опять зачерпывает, дает, она сладкая-сладкая. Друзья, это надо было видеть. Дети лет 10-11, у них уже интеллект проснулся. Они смотрят на эту кружку. Один говорит, в кружке хитрость. Опять зачерпываем, это, горькое, опять зачерпываем сладкое. Не могут понять, понимаете, вообще непонятно. Смотрят вниз, как это может быть? А там вода мутная вода такая, плохая вода. Мы просто сделали два ведра, закопали их. Так, чтобы они ну, на миллиметр выступали сверх воды, на миллиметр. И сверху не видно. Вот, просто вода. А ну еще высота такая, чтобы близко не подойдешь. И потом зачерпывать с одного ведра, с другого ведра зачерпывать. Другое ведро зачерпывать. Друзья, и вот вроде такое простое, но дети в восторге. Они гадали, не знаю, делали мы, надо было бомжа спасать. Вот, брат один, благовестник с Актюбинска, с Казахстана. Вы знаете, он подошел к этой, ну, к этой роли так вот, лег в грязь. Вот просто в грязь лег и лежит. И дети идут, ну мы ничего не говорим, дети идут, идут, смотрим, человек в грязи лежит. Просто в грязи лежит такой весь. Ну, дети остановились, что делать? И главное, непонятно, что это игра, понимаете? Что делать-то? Мы говорим, ну как, а как по Библии учат нас? Ну надо вытащить его. Ну кто пойдет? А там в грязь эти два мальчика. Говорит, ну давай мы. Заходим, а этот потом брат лежит и рассказывает. Я лежу, и один говорит, если не брезгуешь, бери. И вот они его тащат, они все извозились там. Очень интересно, да. Вот. А, кстати, да, ну, там масса, в общем, можно масса рассказывать примеров, как мы там проводили вот эти походы разные. Очень интересно. И, друзья, запоминающиеся, и главное, если продумать, оно не очень сложно. Ну что, вот самое простое, например, допустим, камни лежат, много-много камней, на камнях написано грехи. Ну мы так делали потом здесь, в лагере, да? И каждый собирал это, те грехи, которые у него есть. Гордость там, собрал кучку такую, вот. А потом Голгофа, у нас гора была, надо было на эту Голгофу подняться с этими камнями. И там они и бросали эти камни. Вот. Ну, тоже так интересно и хорошо. То есть назидательная часть, но совмещенная с игровой частью, учетом, что мы на природе. Друзья, еще вторая, игровая часть. Не назидательная часть, а просто игровая часть. Вот игры... отделенные от назидания. Такое тоже мы практикуем, да? Вот вышли на час, ну, небольшая назидательная часть, и потом просто с ними поиграть. Это тоже важно и хорошо. Друзья, вот эта игровая часть, подвижные игры, я 4 пункта отмечу. Первое. Друзья, эти игры нужно продумать заранее. Мы должны знать, во что будут играть наши дети. Для чего? Друзья, человек силен задним умом. Знаете такое, да, пословицу? А когда приходишь на место, как будто все мысли растерялись и не знаешь, что делать. А потом мысль в голову пришла, но инвентаря нет необходимого. Друзья, поэтому надо заранее придумать, во что будем играть. Заранее приготовить весь инвентарь и все это привести, чтобы можно было чем играть. Второе. Продумать игры для детей разного возраста и разных способностей. Друзья, не очень хорошо, когда все, ну, например, играем вышибалы, все, так, встаете в круг, два брата, они друг друга начинают, ну, в смысле, детей начинают вышибать. А 10 человек детей не нравится вышибалы, они сидят и скучают. То есть мы должны заранее определить, вот, например, играем в эту игру, в эту, и игры разноплановые. Например, девочки там играют, допустим, в скакалку, эти играют в это, там мальчики там в волейбол играют или еще что-то. То есть должна быть разноплановость, чтобы все дети были заняты. Бывают дети слабые здоровьем, бывают, например, дети там, допустим, там полные, там, или больные, там, или еще какие-нибудь. Они не могут бегать и прыгать, допустим, да? Им надо что-то предложить, что можно им бы поиграть. Например, там в кольцо мячик покидать, или там, допустим, еще что-нибудь. Вы должны придумать, чтобы игры было разное, чтобы у них был выбор. И у каждой игры, чтобы был ответственный. Так, этот этим занимается, этот этим занимается, этот этим занимается. И контроль идет. Дальше. Ну вот, уделить внимание тем, кто не играет. Друзья, вот ребенок не играет, у него плохое настроение, или его кто-то обидел, или они поссорились, и он сидит. И может получиться ситуация, что он час просидел, на него никто внимания не обратил. Друзья, надо обязательно обратить внимание на ребенка, который не играет. Например, девочка пришла, а у ней обувь неподходящая, и она сидит и не играет. Допустим. И вот хорошо, если руководитель подойдет к ней и поговорит. То есть обратить внимание на тех, кто не играет. Друзья, игры должны быть безопасными. Четвертый пункт. Игры должны быть безопасными. Как, в чем безопасность? Вот понятно, чтобы они там не травмировались, это все понятно. Но одна из безопасностей – дети должны быть под контролем. Друзья, поэтому играть в прятки – это плохая идея. То есть вы вышли на природу, дети играем в прятки. Вот. У нас был такой случай в лагере. Значит, мы играли в такую игру, ну, называется «Найди клад». Игра такая. Ну, мы каждый год с ней там играем. И «Найди клад». И один из пунктов вот какой. Ну, знаете, смысл какой игры? Кстати, вот очень интересная игра. То есть мы подготавливаем, например, 20 бумажек и клад. Зарываем где-то клад. Ну, нормальный такой клад зарываем. Там конфеты или еще что-нибудь. И эти бумажки это, по всему месту, где у нас лагерь или где у нас вот выход на природу, мы его разносим, эти бумажки. И говорим, например, первая бумажка находится под копытом одного из коней. И все думают, что за конь? А, машина, наверное. Подбегает к машине, начинает копать под колесом, достает бумажку. Но здесь надо быть опасность. Однажды чуть мы не перевернули машину. Вот. Но сам факт. Или следующая бумага находится туда, куда Самсон там выгнал, допустим, там этих лисиц там погнал. Они побежали на поле там искать эту бумажку. И когда они бумажку приносят, им задают вопрос, какой-то вопрос из Библии, они на него отвечают, и тогда они следующую бумажку находят. И вот одна из таких у нас был пунктов. То есть мы собрались с братьями, и я говорю, следующая бумажка находится в руке у одного из братьев. И братья разбегаются. И вот эта толпа детей носится за братьями и пытаются у них бумажки забрать. Диакон нашей церкви подъезжает, ну как раз он привез продукты, он говорит, я еду, ничего не знаю, у меня музыка играет. Подъезжаю к лагерю, они открывают дверь, меня вытаскивают, начинают в руку. А я понимаю, что раз начинают отнять, значит надо сопротивляться. Я, говорит, замер, пока они, значит, меня это... Достали, бумажки нету, вот, они других братьев. И вот такая интересная игра. И, в общем, бумажка была одного брата. У одного брата. И он, как лань, высоко закидывая ноги вперед, побежал, волосы, значит, так вот. И этот, как улей за ним летит. Вот. Вы знаете, он убежал. Они возвращаются, не догнали. Вот. Ну, проходит 5 минут, 10 минут, мы уже по микрофону объявляем, брат Илья, дети сдаются, возвращайся. Нету брата Ильи. Опять, у тебя час проходит, нету брата Ильи. К вечеру возвращается. Ты где был? Я, говорит, заблудился. Он убежал и заблудился, вы представляете? Друзья, ну ладно, брат Илья, ему больше 20 лет, он как-то выжил там на природе. Друзья, а если ребенок маленький? Вот мы играем в прятки, и ребенок спрятался. И все. И что теперь нам делать? А мы не можем его найти. Для игры должны быть, чтобы дети были под контролем. Чтобы не играть в игры, когда мы теряем детей из-под контроля. Когда они убегают, и они предоставлены сами себе. Вот это очень важно. Надо придумать так, чтобы дети всегда были под нашим наблюдением. Для, ну вот то, что касается игровой части. То есть подвижных игр, не относящихся к назиданию. В общем, у меня все, что касается выхода на природу. Если какие-то у вас добавления или предложения... Или поделиться опытом, пожалуйста. Вы пока думаете, тут записка пришла. Как быть, если подготовленная программа не подошла по возрасту или интеллекту детей? Или она вызывает, или не вызывает интереса у детей? Друзья, вот это одна из больших проблем. Друзья, все здесь от нашего опыта зависит. Я был в случаях таких, когда доверили, например, молодежи подготовить программу, они подготовили программу, она совершенно для детей неинтересна. Такое бывало. Но, друзья, здесь мы никакого совета не дадим. Надо просто больше готовить программ, больше с детьми заниматься, знать их интересы, чтобы детям было интересно. Но в том случае, когда вот так была ситуация, мы просто на ходу переделали. То есть братья, которые давно с детьми занимаются, молодежь приехала из другого города в лагерь детский, подготовленной программой. И мы просто на ходу ее быстренько-быстренько переделывали, чтобы она была интересна детям. Такое бывает, это все происходит от неопытности. Мы не знаем, ну, нет опытности. Здесь у кого-то, если у кого-то это происходит, отчаиваться не надо. С опытом придет у вас. Надо просто больше и больше тренироваться, чтобы детям было интересно, и чтобы учитывать интеллект и возраст. И все будет хорошо.
Еще можно советы. Очень хорошо, чтобы менять маршруты выхода, или места выхода, или маршруты, или места. Мест удобных и красивых можно найти много. Вот. Для этого заранее их надо, конечно, знать, находить. И один год пошли на одно место, другой год пошли в другое место, на третий год на третье место. Это вносит разнообразие и интерес. Если мы будем выходить на одно и то же место, дети исчерпается интерес, и будет плохо. Это первое еще пожелание. Второе пожелание, очень хорошо, чтобы в каждом походе был фоторепортер, который будет это все фотографировать, и потом или создаваться слайд-фильм, что сегодня очень хорошо практикуется, или чтобы у каждого ребенка были фотографии вот, о походе, чтобы сделаны были такие альбомчики, и они будут на память у детей храниться дома, они будут делиться об этом с гостями, которые к ним приходят, они будут показывать. Это будет, ну, показатель, можно сказать, нашей работы с детьми.
Угу. Записал. Алексей, у тебя был вопрос или предложение? Да, конечно.
Дети.
Да, дети, подростки. Не, да, плохо, что не дал ремня, да. Ну да, да. Друзья, ну понятно, что, друзья, как бы все христианские нормы, они соблюдаются и при выходе на природу. Понятно, это, конечно, трезвое замечание. Есть еще, пожалуйста, какие-то... Да. Вот, у меня отмечено, я не сказал, очень хорошо, что вы сказали, да. Друзья, вот в подвижных играх, да, я вот это не отметил. В подвижных играх необходимо, друзья, ну как бы без вообще, без любого соперничества мы не обойдемся. Когда, конечно, все равно игра идет и кто-то там что-то выигрывает, но мы должны к минимуму свести вот дух соперничества, к минимуму.
И здесь опять, какая у нас цель? У нас должна быть, простите, я скажу такое, может, неподготовленное слово, у нас должна быть одна цель, чтобы дети устали.
Да,
понимаете? Надо, чтобы они вымотались, чтобы они утомились. Потом они очень хорошо будут сидеть в собрании. Потом они там не отвлекаются, ничего не кидают, ни палки, ни камни. Они вот так вот смотрят, слушают, хорошо тогда молятся, поют. Поэтому вот это у нас должна быть цель. Но ни в коем случае, чтобы где-то объявить каких-то победителей, каких-то там сильных, там смелых. Это не должна быть цель, и тогда не будет и таких проблем. Ну, а, конечно, какой-то интерес он должен быть, когда мы детей организовываем к подвижным играм, бегать, что-то переносить, где-то что-то. Но при организации надо все это так продумать, чтобы к концу все выровнялось, и все были одинаковые, и все были хорошие. Ну, вот так вот.
Угу. Да. Кстати, вот мы, знаете, в лагерях там, в Уральском, делали, у нас одна из центральных таких вот мероприятий дня, одно из центральных, вот, которое вот мне всегда очень нравилось, это мы делали вечером, в конце дня мы делали эстафету, так называемую. То есть выстраивались группы, вот так вот. А метров, наверное, в 100 примерно, ну, может быть, в 50 метрах, становился руководитель, но не его группы, другой руководитель. И у него было в руках 20 вопросов. 20-15 вопросов, 25 вопросов. Вопросы составлялись специальной сестрой в течение всего дня. Вопросы самые разные. Например, что ели на завтрак? Кто проповедовал первым? Стих сегодняшнего дня, стих вчерашнего дня. Назови, перечисли имена всех братьев в лагере. Так, там, я не знаю, кто у нас там еще. Ну, в общем, самые разные вопросы. Вот по дню, который вот сегодня день был, или по лагерю, или по выходу на природу. Вот самые разные вопросы. И вот бежит мальчик, бежит, или девочка, задает вопрос. Знает ответ, значит, помещаем, что ответил. Не знает ответ, бежит обратно, другой бежит. И вот группа бегает до тех пор, пока на все вопросы не ответил. Это хорошее мероприятие с точки зрения того, что они устают под вечер очень сильно. И они уже такие доползают домой. Для девочек мы делали меньше расстояние, для мальчиков больше. У нас там группы разные, мальчики и девочки. Вот. И в течение дня они запоминают информацию. И в конце у них такая проверка. Но мы никогда не объявляли, кто первый. Например, выделила группа такая-то, не объявляли. Иногда объявляли, но это было сглажено. Например, один раз я объявлял так. Так, первые пришла группа такая-то, например. Так, потом объявляю. Самые первые пришла группа такая-то. Потом. Наипервейшие пришли такие-то, например. Да? И потом последний, который проиграл, говорю, могли бы быть первыми такая-то группа. Ну, в общем, они до сих пор не знают, кто из них первый был. Вот. Ну, так. Но зато им всем эта эстафета очень нравилась. Они все бегали. И хорошо. Но дух соперничества в этот момент, я думаю, что надо как можно меньше его сводить к минимуму. То есть в любом случае он присутствует, но его надо свести к минимуму, чтобы они не ради него. Например, как можно свести к минимуму дух соперничества? Например, играют мальчики в футбол, допустим, бегают, например, в футбол играют, да? Друзья, дух соперничества развивается, если изо дня в день у них одна и та же команда. Тогда дух соперничества развивается. Если каждый раз команды меняются в перемешку, дух соперничества не развивается. Вопрос. Можно в походе с детьми ловить рыбу? Ну, лично я считаю, что можно. То есть, ничего здесь такого не вижу. Просто, если, например, 40 детей, их двое ловят рыбу, а 38 на берегу занимаются непонятно чем, то это неправильно. Если вы пятеро вышли детей, пятеро, и все пятеро ловят рыбу. Например, девочки там готовят уху, мальчики ловят рыбу, а вы из заранее приготовленного пакета рыбу достаете, потому что никто ничего не поймает. Тут нормально. Но тут про крещение, это вопрос не к тому, чтобы сейчас. Друзья, есть еще дополнения какие-то, мысли или что добавить? Нету, да? Ну давайте помолимся, да? Помолимся.